свободы. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему жители Адлерского района не верят в добрые намерения строителей олимпийских объектов? За что 70-летнюю Людмилу Шутову из Вятки обвинили в хулиганстве? Кто должен был позаботиться о том, чтобы в Самаре цены на продукты не росли? Авангардный театр из Комсомольска-на-Амуре удивил Хабаровск. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Почему депутаты местного совета городского поселения Голицыно вынуждены прятать семьи в других областях? Орел. За что популярный журналист Алексей Кузьмин получил выговор от начальства? Йошкар-Ола. Взгляд на новые цены с разных сторон прилавка. Ижевск. Судьба репрессированной девочки. Ульяновск. Как вернуть России чистый русский язык? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Около 2000 жителей Адлерского района Сочи, проживающих в Америкинской низменности, провели митинг в защиту своего жилья, которое может попасть в зону олимпийской застройки, и право на получение информации о предстоящем строительстве.
Хочу сразу заявить, мы собрались не для того, чтобы сорвать Олимпиаду. Не надо нас делать противниками Олимпийских игр. Просто в связи с проведением Олимпиады у нас возникает очень много вопросов и проблем, и хотелось бы получить официальные ответы.
Волнения среди жителей Америкинской низменности начались с той самой поры, когда Сочи заявил о своем участии в предолимпийской гонке, а потом и выиграл ее, став столицей зимней Олимпиады 2014. На первых общественных слушаниях в начале этого года, где были выставлены на всеобщее обозрение макеты олимпийских застроек, некоторые жители Америкинской низменности своих домов не нашли.
Мы там не находили целые улицы и кварталы, и на этом месте трех-четырехэтажные элитные коттеджи. А куда дели людей, живущих на этом месте? Лично этот вопрос я, а там никого нет, был ответ.
Недоразумение выяснилось быстро. Проектировщики, которым было поручено разработать первоначальный план размещения олимпийских объектов, не были обеспечены сочинскими властями подробным планом застройки Америкинской низменности. Вот и упустили в проектах целые улицы и кварталы. Местное население расценило это как умысел. Тем временем обанкротился совхоз «Россия». Власти Краснодарского края зарезервировали земли под олимпийское строительство и провели инвентаризацию жилого поселка. Многие частные строения и пристройки оказались вне закона. Городские власти Сочи обещали и обещают всяческое содействие в их оформлении. Об этом на митинге еще раз заявил глава Адлерского района Евгений Пивин.
Я могу сказать за администрацию Адлерского района, что администрация Адлерского района помогает людям оформлять земельные участки.
Это было! Опуститесь на землю, товарищ глава! Опуститесь!
Счастливчиков, кому на волне розданных обещаний удалось оформить землю, оказалось крайне мало. Говорит Елена Канцур.
Нам говорят, вам зеленая улица по оформлению, пожалуйста. Второй год, бьемся как рыба об лед. И в каждом кабинете нету оснований, как они говорят, для оформления данных земельных участков. То есть люди живут по 50-60 лет на этой земле, а данных для оформления этих участков у них нет.
Сегодня то, что не оформлено по закону, самозастрой. Но поди легализуй его или оформи землю в собственность. Вряд ли получится, даже если живешь здесь не один десяток лет, как Галина Суховерхова.
У нас жилье приватизированное. Мы сделали проект, все для оформления земли. Но вышли на постановление всеми подписанного, и нам больше не оформляют. Все. А почему нам не оформить эту землю? Мы 50 лет там живем.
Оно, может, и не коснется большей части жителей Америкинской низменности грядущее олимпийское строительство. Но ведь никто не говорит об этом. Краевая, городская и районная власть только и повторяют, что никто обижен и выселен без нужды не будет. Но не верят люди.
По сведениям СМИ, предположительно, будет выселено 1500-1700 семей. Чтобы граждане не могли требовать соблюдения Конституции, их права и интересов, подготовлен олимпийский закон. Чтобы человек даже не мог защититься, чтобы имел ни времени, ни возможности, ни судебной защиты. То есть закон определяет, мягко говоря, беззаконность. Отдать свою собственность и никаких прав.
Так называемый «Олимпийский закон» был принят Государственной Думой в первом чтении. Ряд его статей предусматривает упрощенный порядок изъятия земель для государственных нужд. Эти правила будут распространяться только на город Сочи и действовать с 2008 по 2014 годы. Законопроект предполагает, во-первых, сократить срок процедуры изъятия земель, во-вторых, не предусматривает, в отличие от действующего законодательства, возможность оспорить в суде решение об изъятии земельного участка. Пока идут слушания по законопроекту, переговоры о выселении людей уже начались. На улице Голубой в Оберетинской низменности на месте старых бараков будет построен коттеджный поселок для участников Олимпийских игр. Финансировать строительство будет частный капитал. Местные жители называют имя известного российского олигарха, а вот переговорщики с его стороны пока путаются в названиях фирм, заключивших инвестиционный договор на расселение людей. Тем не менее, встречи местных жителей и инвесторов проходят регулярно, раз в две недели. Переговоры переговорами, но предназначенные к расселению дома на улице Голубой огородили забором, поставили ворота и охранников, которые чужих не пускают.
Ну, за неделю они его сделали. А мы не знаем, кто. Вот я сама лично спрашивала у товарищей, которые занимались этим забором. Те же охранники. Я говорю, что вы тут охраняете? Мы получаем зарплату. Все пожимают плечами, никто ничего не может понять. Что это, кто это? Никто не знает.
Наталья Байсултанова родилась на улице Голубой в Оберетинской низменности. Живет в 1/4 части одноэтажного дома с мужем и двумя детьми.
Проходите, проходите.
Это мы пристроили сами.
Так называемая квартира, 17 квадратных метров, досталась Наталье от отца с матерью, которые в свою очередь получили ее от совхоза в середине прошлого века. Газ привозной, отопление печное, свет с перебоями, общий туалет во дворе этим летом сгорел, а вместе с ним и сарай для дров.
Буквально вот этим летом, лично я, пока сидела, работала дома, шила, 3 раза за ночь я вызывала пожарную охрану. Просто вспых такой, сразу уже не просто она тлеет, уже горит. Люди были в шоке. Я так думаю, что это нарочно делалось.
Свою квартиру, в отличие от многих соседей, Наталья Байсултанова не приватизировала. Значит, если сбудутся обещания инвесторов, то получит жилплощадь по социальной норме на каждого члена семьи. Но верит она в это с трудом.
Инвесторы приходят и говорят, что мы купили эту землю под строительство. Вы знаете, что эта земля, Олимпийская деревня будет, вас будут переселять. Я пока еще в это очень слабо верю, во все эти переселения и во все прочее. Насколько мы защищены правами этими. Просто пока слушаем, а так, по большому счету, в неведении живем.
С улицы Голубой, говорят местные жители, предстоит отселить 72 семьи. По поводу других улиц Меретинки полная неизвестность. Власти, в том числе и глава Адлерского района Сочи Евгений Пивень, убеждают население, что все будет хорошо.
Сегодня у кого изъяли хоть один земельный участок в совхозе «Россия» или на Бухте?
Завтра будут сносить, сегодня нет, а завтра начнут. Сейчас усыпят нас, а завтра будут...
Митинг жителей Меретинской низменности закончился требованием граждан обнародовать границы строительства олимпийских объектов, оформить в собственность в соответствии с действующим законодательством земли и дома, а также считаться с мнением коренных сочинцев, проживающих в месте будущего олимпийского строительства. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Вот тогда я прыгнула в эту яму, под этот ковш. В общем-то, ни о чем не думая. Запросто могла бы получить по голове.
Под ковш экскаватора бросилась Людмила Шутова. 70-летняя пенсионерка пыталась остановить строительство платной автостоянки на месте городского парка в юго-западном микрорайоне Вятки.
Тогда они вызвали милицию. И милиция стала их активно защищать. И вот они очень долго нас убеждали, какие-то документы показывали, что у них есть все разрешения, вот, что они имеют полное право. А я им говорила, что у них нет единственного разрешения, это нашего согласия.
Пока продолжались шумные переговоры между Людмилой Шутовой, не желающей пропускать экскаватор, и представителями строительной фирмы «Регионмастер», вокруг ямы стали собираться люди, потревоженные жильцы соседних домов, вспоминают Марина Перешеина и Нина Фоминых.
Как мне вот соседи сказали, что когда увидели Людмилу Вениаминовну, сражающуюся с экскаватором, из окон женщины повыскакивали. Говорит, видим, что тут уже экскаватор, а закапывают в ямку. И они все повыскакивали, да.
Поражает политика наших властей города. Как можно строить стоянку напротив роддома? Вы не задумывались над этим? Это как можно не любить свой город? Это как можно ненавидеть своих людей?
Продолжает Людмила Шутова.
Такие были дебаты. Они, значит, вынуждены были себе на помощь позвать каких-то молодых людей. 6 человек. И такое противостояние было, знаете, до 5 часов буквально вечера. Они не уходят, и мы не уходим. Вот люди подходили, люди уходили, ну, потому что у всех дела. Но постоянно около меня кто-то находился. А я стояла уже не в яме, а под ковшом, и не разрешала им.
За противоправные, по мнению власти, действия на Людмилу Шутову был составлен административный протокол. Пенсионерку 70 лет обвинили в мелком хулиганстве. На следующий день инициативная группа граждан Юго-Западного района посетила кабинет заместителя главы городской администрации Александра Преснецова.
Разговор был довольно тяжелый, но в конце концов, в конце разговора он сказал: «Я принимаю решение приостановить строительство автостоянки. Но мы до сих пор не расслабляемся, потому что у них попытки есть».
Последняя попытка начать строительство автостоянки была предпринята на этой неделе. Представители фирмы «Регионмастер», как всегда, появились неожиданно. Рано утром пригнали экскаватор и пытались начать забивать колышки. Рассказывает Людмила Шутова.
Экскаватор, 6 человек из города Ленстроя. Они там угрожали милиции снова. «Мы вас посадим в милицию». Кричали на женщину, у которой муж милиционер. На наше счастье, люди были и люди вышли. А я на телефоне, значит, информировала всех, кто в этом заинтересован. Вот так.
Сейчас жители Юго-Западного микрорайона добиваются полной отмены решения о строительстве платной автостоянки на месте зеленой зоны. Весной аллею памяти ветеранов Великой Отечественной планируется благоустроить, поставить скамеечки и посадить новые деревья. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. Многие самарцы возмущены происшедшим в октябре повышением цен на продукты питания. В продуктовых отделах супермаркетов самарцы все чаще выражают возмущение подорожанием растительного масла с 25 до 50 рублей за литр, ростом цен на хлеб и молочные продукты, и говорят о готовности протестовать против повышения цен на акциях протеста и митингах, рассказывает пенсионерка Ольга Петрова.
Покупаешь меньше, вот, допустим, мясо я и раньше почти не брала, а теперь вот говорят, такая цена, что я еще даже не заходил в магазин. Нам и так нелегко живется, а уж так сказать. Еще если повышается, еще будет, обещают, то не знаю, как мы будем жить. Если вот, допустим, я бы жила одна, я бы вообще не сумела жить. Дети работают, помогают.
Около крупных самарских супермаркетов пенсионеры уже провели стихийные акции протеста. Мини-митинги самарцы устраивают и у павильонов по продаже хлеба. После того, как в октябре подорожали основные продукты питания, многие самарцы вынуждены питаться одним хлебом. Говорит Валерий Семенов.
Пенсии подорожали на копейки, а все выросло, в общем-то, значительно больше. Мы уже от молочных продуктов отказались. Пенсия невелика, в общем, вдвоем живем и с трудом сводим концы с концами. Практически, если можно так говорить, 75-70%, вот так вот. То есть практически у нас не остается никаких возможностей что-то себе приобрести.
Повышение цен, при котором подорожал хлеб, молочные продукты и растительное масло, а также куриные яйца, издевательство над простыми людьми, считает Олег Свирид.
Я считаю, что это, во-первых, сплошное безобразие. Для того государство и существует, чтобы оно каким-то образом быстро реагировало. Потому что вот эти последующие, пока президент не сказал, пока не повторил премьер, после этого губернаторы, все вроде образумились. А в это время люди, значительное количество людей, надо прямо сказать, они же помирают. Это же главный продукт питания. В магазине, который рядом с моим домом захожу, там просто вымело всю молочную продукцию. И постепенно я их спрашиваю, что такое. А мы не знаем, как покупать, как все это дело. Просто вымело. Кто-то выжидает, кто-то не выжидает. Но такие скачки, это просто не хочется употреблять уж очень самых крайних слов, но это вина государства и людей, которые на этом деле поставлены.
Губернатор Самарской области Владимир Артиков заявил о том, что работники Министерства экономического развития будут контролировать всю цепочку по поставке продуктов в магазин, начиная с хлеба и молокозаводов и заканчивая торговыми комплексами. Однако даже это не мешает продавцам навязывать покупателям свои повышенные цены на продукты. Раньше в молочном отделе продавали 4 ящика молока в день, а теперь только один. Но продавцы уверенно повышают цену и не идут на уступки покупателям, рассказала Алла Сематова.
Очень дорого, конечно, для нас, для пенсионеров. Сказали, что пенсию повысят. Очень много было разговоров. Я думала, вообще повысят. Очень здорово. Но мне вот как пенсионеру добавили 148 рублей. И вот это повышение, которое всего в два раза для меня, ну, просто катастрофа. Мы с мужем вдвоем живем. У нас дача, мы как-то вот и работаем на даче, делаем заготовки. Я считаю, этим пополняем свою корзину. Я инвалид второй группы, муж инвалид второй группы, сын инвалид второй группы. Все астматики. И у нас очень много денег в основном уходит на лекарства. Мы практически лекарства не получаем.
Продолжает еще одна самарская пенсионерка Вера Орлова.
Я вот одна живу, это еще ладно, а вот с семьей как можно жить? Дело в том, что по сравнению, как было с Советским Союзом, там все-таки не повышали цены, а наоборот, снижение цен было. А сейчас я не знаю, то ли они перед выборами специально сделали, просто, как говорят у нас, пиар. Сейчас начинают они вот именно, начинают как пиар, вот они понизят, там кто-то сделает, кто-то сделает. Я так думаю, все останется то же самое, если не повысит, потому что у нас правительству верить нельзя вообще.
Власти должны быть более эффективно решать проблему подорожания основных продуктов питания, говорит Олег Свиридов.
Я думал, господи, неужели наш народ уже так затек, или что он уже махнул рукой и не способен в очередной раз протестовать против того, что с ним по-скотски обращаются. А эта вещь очень небезопасная для будущего моей страны. Это очень небезопасная вещь. Народ, наоборот, нужно всеми способами как-то активизировать, в этом смысле помогать, поддерживать. Но нельзя людей, которые либо начинают скупать соль последнюю по старой памяти всех времен, либо просто махнули на все рукой. Человек, махнувший на все рукой в нашей стране, это очень страшно. Государство обязано предусмотреть.
С этой точкой зрения согласна и пенсионерка Алла Сематова.
Мы всегда каким-то странам всегда помогаем. Но когда у нас нет урожая, почему не помогают? В этом году у нас не урожай подсолнуха. Ну так помогите нам, зачем в два раза повышать основное масло растительное? Это ведь основной продукт. А у нас сразу цену подкидывают. Народ не слушает.
В конце октября в Самаре должна пройти массовая акция протеста против роста цен на продукты питания. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Хабаровск, Кирилл Маковеев. Увидеть Париж и умереть. Именно это выражение всплывало в памяти при входе в помещение СКВ-галереи города Хабаровска в минувшее воскресенье. Именно здесь лучший авангардный театр России, Комсомольский на Амуре театр к нам, показывал свой новый 8-часовой спектакль-инсталляцию под названием «Увидеть к нам».
Что делать? Есть вечно русский вопрос. Я знаю, что делать. Младенцев мужского пола нужно отнимать у матери сразу после рождения. Чтобы матери не привыкали к своим детям.
Беседуем с главным режиссером театра «К нам» Татьяной Фроловой.
У людей, которые никогда не видели «К нам», есть возможность увидеть то, что мы делали за 22 года, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к тем, которые мы были 20 лет назад, с Розетаем сквозь время пройти.
Огромное количество телевизоров, стульев, наушников, диапроекторов и даже персональный компьютер со свободным доступом к ресурсам сети интернет. Все спектакли Татьяны Фроловой можно было увидеть в разных телевизорах, расставленных по всему помещению СКВ-галереи. Каждому из телевизоров были подключены наушники. И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность услышать то, что передавали в этих самых наушниках.
Чего ты ждешь? На что надеешься? Ну говорю тебе, я ни о чем не жалею!
А я на самом главном месте. Взял, да и чертнул.
Фердинанд VIII!
А за всем этим разнообразием, в том месте, где могла бы быть сцена, стояли деревянные столбики, на которые была натянута полосатая красно-белая лента. Точно такой лентой огораживают строительные площадки или место какого-либо происшествия. За эту ленту нельзя заходить. Посетителям этого никто не запрещает. Просто ассоциации, заложенные в голове, диктуют правила поведения, заложниками которых мы являемся чуть ли не с самого рождения. За ограничительной лентой живут актеры Кнама. Они едят, работают, занимаются гимнастикой, общаются. А вот что думают по поводу постановки зрителя.
Пока что я в шоке, я пытаюсь осознать все, что происходит. Выловить все эти мелкие детали, все это понять. Пока не могу ничего определенного сказать.
Они не играют, они живут обычной жизнью, на которой у них есть только 8 часов.
В Кнаме все очень концентрировано, а здесь я сижу и смотрю на твой спектакль, который ты мне показываешь как зритель.
Именно в этот момент приходит понимание того, что они самые обыкновенные люди, у которых такая же хрупкая психика, группы крови, иногда лишний вес. Они также злятся, испытывают восторг. Они ничем не примечательны, кроме, кажется, одного. Они с упорством маньяков продолжают делать то, что, по сути, мало востребовано.
Мы сделали этот спектакль специально, вот эту инсталляцию специально для этого проекта, потому что нам хотелось что-то показать, но за 22 года уже столько всего создано. Меня сейчас так тошнит от того, что я сделала, и от театра, когда мы только начинаем репетировать, меня это уже тошнит от того, что это все неправда.
Их спектакли остались только на видео, и только в воскресенье их можно было увидеть в здании СКВ галереи. Зрители так и не определились, что же они увидели на премьерном показе.
Если ты пришел с какой-то энергией, находи все, что ты хочешь здесь найти, выжимая из этого все соки, какие-то круги возможностей. Если нет, если внутри ничего нет, то никто тебе не поможет, никто тебе не развлекет.
Любой желающий мог просто смотреть спектакли на стенах или по телевизору, а мог прямо из зала позвонить актерам любимого театра по мобильному телефону или отправить смс-сообщение.
Театр, который я делала 15 лет назад, который ты сейчас смотришь, это безумно скучно. Это пройденный давно этап. Я считаю, это просто потеря времени сейчас.
Татьяна Фролова не подтверждает информацию о том, что у Кнама творческий кризис. На самом деле, это лишь регенерация, это лишь маленькая ретроспектива в будущее театра. Практика показывает, все то, что когда-то делал Кнам, рано или поздно повторяют многие другие театры России.
Есть ли аналоги в мировом искусстве всего того, что вы сейчас делаете? Или вы первые?
Нет, в мировом искусстве есть, конечно, это делают художники. Они живут, например, в реалити. В театральном мире, я думаю, это первый такой опыт.
Именно мельканию световых пятен эти люди отдали 22 года своей жизни. А кто-то за это время воспитал сына, кто-то построил дом, кто-то слетал в космос. Для Радио Свобода, Кирилл Маковеев, Хабаровск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и в 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Бурятии в Закаменском районе продолжается поиск пятерых нелегальных старателей, пропавших в пятницу в заброшенной шахте Джединского вольфрамо-молибденового комбината. Из 19 человек, оказавшихся в загазованной штольне, четверо погибли, пятеро пропали без вести, 10 выбрались на поверхность, трое из них госпитализированы. В Северной Осетии, в селении Чермен пригородного района, один человек погиб и двое ранены в результате нападений неизвестных. Экс-премьер Пакистана, лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутто, заявила, что не поддастся давлению экстремистов и будет участвовать в парламентских выборах в январе. Это заявление прозвучало в ее интервью BBC после того, как в ночь на пятницу в Карачи в результате взрывов погибли не менее 133 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Турцию воздержаться от военных действий на иракской территории. Глава курдского автономного района на севере Ирака Масуд Барзани заявил, что в случае турецкого вторжения местное население окажет вооруженное сопротивление. Тела 24 утонувших найдены в водах Тихого океана у побережья мексиканского штата Оаксака. Все погибшие, судя по всему, пытались нелегально добраться до Соединенных Штатов, когда их лодка по неизвестным причинам перевернулась. Командование ВВС США сообщило, что 70 военнослужащих будут наказаны в связи с грубыми нарушениями инструкций по перевозке ядерного оружия, что привело к опасному инциденту. Два американских морских пехотинца предстанут перед военным судом в рамках расследования убийства иракских мирных жителей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Без предварительного обсуждения хотят ликвидировать целый город, даже два города. Город Голицыно и город Кубинку.
Алексей Дуленков, один из шести депутатов Голицынского совета, не согласных с действиями районной администрации. Одинцовские власти, объясняет Алексей, без учета мнения населения, организовав давление на депутатов, назначают на 2 декабря референдум по добровольной ликвидации городских и сельских поселений. Председатель Голицынского совета депутатов Виктор Поляков так характеризует октябрьские события в самом богатом районе России.
Это был чистый сговор главы администрации района с главами поселений. Почему? Потому что на тот семинар приглашали даже не всех, а кто бузит, кто имеет противоположное мнение, тех даже не пригласили. Ну, наши депутаты написали статью в нашу местную городскую такую рекламную газету. Четко, ясно показали, во имя чего, для чего и как ведется вся вот эта борьба. Конечно, сегодня на этого корреспондента уже поступили уже угрозы. Угрозы поступили уже и в мой адрес, что мне уши оторвут и так далее. Ну, ничего.
В результате 15 из 16 поселений сделали так, как их убеждали районные власти. Это было не так трудно, ведь основная масса депутатов – это работники муниципальных бюджетных организаций. В Голицыно к таким послушным присоединились еще двое – депутат рабочий и депутат военнослужащий. А шестеро сопротивленцев уже ощутили на себе реакцию властей. Алексей Дуренков не только как депутат, но и как редактор издания, в котором депутаты и рассказали, что происходит на самом деле.
Многие депутаты вынуждены скрываться в соседних областях, перевести туда своих детей, потому что давление продолжается просто беспрецедентное. Мне звонят каждый день из УБЭП, управления по борьбе с экономическими преступлениями, придрались к тому, что неправильно оформили 300 рублей, оприходованных в редакции моей газеты «Одинцовский курьер». Редакция фактически парализована, на свыше из офиса. Ликвидированы пункты приема объявлений, и я так думаю, что вопрос стоит вообще о существовании самой газеты. Кроме того, мне пригрозили о том, что на меня будет заведено уголовное дело по материалам этого УБЭП.
УБЭП оказался эффективным оружием в борьбе с несогласными.
Глава «Больших Изюм» Андрей Белогоров был избран, вопреки мнению главы Одинцовского района, и поэтому имеет свое мнение. Но в последние дни там АБЭП проводил проверку документов администрации, и в течение нескольких дней они нашли убедительные аргументы в пользу присоединения к городскому округу Одинцова. Вы понимаете, о чем я говорю. Глава сразу же поддержал референдум, хотя до этого был категорически против.
Алексей рассказал, что группа УБЭП проводит проверку и на предприятии Виктора Полякова, принадлежащего его сыну. Виктор Васильевич октябрьский переворот ощущает не первый раз. Говорит, что не боится быть несогласным с мнением районных властей. Куда страшнее для него на всю оставшуюся жизнь остаться человеком, который добровольно лишил земляков местного самоуправления.
Получился в моей жизни второй октябрьский переворот. Советы были тоже упразднены в 93-м году. Переворот. По-другому я назвать не могу. Такой нажим только для одной цели, чтобы они согласились идти на референдум. Если бы передали нам всем полномочия, всем поселениям, передали нам бюджеты, я думаю, что не с чем было бы работать уже в нашей районной администрации муниципальной. За это, чтобы сохранить все так, как есть, за это идет борьба. Все избиратели отстранены от участия в выборах. Это я считаю, ну, самое такое большое нарушение, которое можно только допустить. Мне стыдно будет смотреть своим избирателям в глаза. Меня знает весь город, скажут, что я был гробовщиком.
Марина Квалдыкова пытается объединять в Подмосковье граждан, отстаивающих местное самоуправление. Она редактор Одинцовской газеты «Открытый доступ».
Путин же у нас за самоуправление, ну вот вам и самоуправление. Для чего 131-й закон сделали? Уж не для того, чтобы всех опять в один колхоз под единоначалие собрать. А сейчас вот получается именно так. То есть дали глотнуть воздуха, а потом обратно удавку накинули. Такого еще не было, чтобы такое отчаянное сопротивление оказывали депутаты местной районной власти.
Алексей Дуленков.
В Совете депутатов насильным путем были изъяты оригиналы всех документов. Милиция приходила практически к каждому депутату. Кроме того, к некоторым из депутатов приходили личности такого бандитского вида и выясняли, где находятся депутаты. Травля идет такая, которую я просто не предполагал, декларируются все-таки демократические ценности. Администрация Одинцовского района выступила с заявлением о том, что референдум будет назначен. 6 депутатов, как минимум, не были на заседании, продолжали свою линию по бойкоту. Таким образом, я могу предполагать только одно, что администрация города Голицына с подачи Одинцовского района могла сфальсифицировать протокол о заседании Совета депутатов. По-другому просто не получится.
Голицыно не единственное место в Одинцовском районе, где возмущены действиями исполнительной власти. Под выходные жители поселения Горское тоже собирались обсуждать, что ж такое происходит. К ним собирались приехать уже пострадавшие от фактической ликвидации местного самоуправления граждане из Балашихинского, Домодедовского и Красногорского районов. Общественная палата при президенте России пока единственная структура на федеральном уровне, обратившая внимание на то, как готовится референдум в Одинцовском районе. Там, где самая дорогая в стране земля, трезвомыслящие на городских форумах спорят лишь на тему, кто после всего этого собирания земель будет землей распоряжаться. А в статьях изданий, финансируемых районной властью, заголовки такие: «В единстве наши силы и спасение». По репортажу с одного из собраний процитирую. Вопросы главе района Александру Гладышеву задавать не стеснялись, чему Александр Георгиевич был искренне рад. «Пусть лучше все спорные моменты будут обсуждены сейчас». Конец цитаты. А на неприятные вопросы про Голицыно районный глава пока не отвечает. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Орел». Елена Годлевская. Орловскую область один за другим сотрясают скандалы, связанные с попытками ограничения прав на свободу мнения и свободу слова. В мировом суде заводского района города Орла слушается дело по заявлению губернатора области Егора Строева, обвиняющего в экстремизме 70-летнего пенсионера Петра Гагарина, высказавшего на одном из митингов нелицеприятные слова в адрес губернатора. Закрыта газета «Город Орел», редактор которой не устраивал Егора Строева. Две недели назад, прямо на рабочем месте, совершено нападение на редактора независимой газеты «Орловские новости» Татьяну Кузьмину. А на днях в суд за защитой обратился ведущий радиопрограммы «События и люди» Алексей Кузьмин, которого за высказанное в программе мнение директор ГТРК «Орел» Алексей Мироненко привлек к дисциплинарной ответственности. В чем суть вашего конфликта с руководством телерадиокомпании?
Мне было объявлено дисциплинарное взыскание за то, что я подготовил программу, в которой поднял одну из актуальнейших, на мой взгляд, тем качества подготовки кадров в наших высших учебных заведениях, а второе – это проблема туберкулеза. Орловская область очень неблагополучна по туберкулезу, я могу назвать одну такую цифру. 5 лет назад телерадиокомпанию обследовали, 4 человека были выявлены с открытой формой туберкулеза, каждый 10-й был неблагополучен по этому заболеванию.
Поводом к привлечению радиожурналиста к дисциплинарной ответственности стали 2 письма, которые Алексей Кузьмин считает доносами. Автор одного из них, ректор Орловского государственного института искусств и культуры профессор Николай Паршиков, возмутился вопросами, которые журналист задавал академику Леониду Абалкину. Дословно, смысл вопросов в интервью с Абалкиным сводился к тому, что на Орловщине якобы идет перепроизводство специалистов сферы культуры. Ректор, который, как указано в письме, письме готовится к получению для своего института статуса Академии культуры и искусства, с этим категорически не согласился и потому попросил директора ГТРК «Орел», цитата, «принять меры к тому, чтобы впредь такого рода сомнения не резали слух жителям Орловщины». Конец цитаты. Автор другого письма, заместитель начальника управления здравоохранения Орловской области господин Немцов, посетовал на то, что в той же радиопрограмме, на его взгляд, озвучено одностороннее мнение, так как журналист не был в управлении здравоохранения. В ответ директор ГТРК «Орел» Алексей Мироненко выпустил приказ, где назвал употребленные в передаче сравнения некорректными, подход к раскрытию проблемы туберкулеза односторонним и объявил Алексею Кузьмину замечание, фактически подвергнув дисциплинарному взысканию высказанное мнение. Именно это и стало поводом для обращения журналиста в суд.
Речь не обо мне. Мы не просто скатываемся к тоталитарному, к авторитарному режиму. Мы давно уже живем в авторитарном режиме. Другой профессор, другой доктор наук, ректор Орловского технического университета, кстати, тоже видный деятель правящей партии «Единой России», написал не донос, а иск на своего коллегу, тоже доктора-профессора, который посмел на научной конференции высказать сомнение в том, что в техническом университете избран верный курс при подготовке специалистов. Этого доктора наук привлекли к гражданско-правовой ответственности за умаление деловой репутации университета. Вынесено решение взыскать с него 30 тысяч рублей.
Алексей Мироненко назначен директором ГТРК «Орел» недавно, но он не первый, кто пытается влиять на содержание острых передач Алексея Кузьмина. Его пытались вообще не допустить к эфиру.
Я был отстранен на полгода от эфира, но лукаво, что ли. Мне платили очень высокую зарплату, мне платили в два раза больше. Но на протяжении 6 месяцев меня не допускали до эфира. Только после того, как я предъявил нашему руководителю 10 тысяч писем с требованием вернуть меня в эфир, с обещанием устроить массовые акции протеста, мне было дозволено работать в эфире при жесткой цензуре. Надлежит говорить, что все не просто благополучно, а все прекрасно. В области нет проблем, область динамично развивается.
Алексей Кузьмин опасается, что может повториться нечто подобное.
Я хотел бы сказать, что встроенная система подавления инакомыслящих сейчас, на мой взгляд, превосходит по своей степени то, что происходило в годы тоталитаризма. Были возможности высказывать свое мнение в сатирических изданиях, в газетах присутствовал фельетон, выходил «Крокодил», сатирический журнал «Фитиль». Сейчас это недопустимо считается.
Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
В эфире Йошкар-Ола, Михаил Винокуров.
Эти цены растут так вообще без всякого ограничения. Молоко дорожает, хлеб дорожает, все основные продукты дорожают для пенсионеров. Как так жить?
Обычный городской гастроном, который позиционируется как магазин низких цен. На полках привычное обилие продовольственных товаров. Молоко, сыр, колбаса, сахар, хлеб. Все традиционно. Нетрадиционны только цены. Буквально неделю назад тот же сыр российский местного производства стоил в пределах 120 рублей. Теперь меньше 180 его в магазинах не купишь. Возросла стоимость молочных продуктов, сливочного и растительного масла.
Почему старые запасы масла, их по новой цене запустили, да? Их надо было, наверное, по старой цене продать сначала. Лучше бы был ажиотаж, бог с ним, у нас уже это было. Но зато люди бы знали, что они разобрали старый запас, а теперь их ждет новое повышение цен. То есть как-то это надо делать... Ну, не такими темпами, наверное. Или лучше постепенно, чтобы люди немножко поняли, к чему им привыкнуть, как свои деньги немножко спланировать. А то у нас сразу раз и новая цена.
Вопрос ценообразования интересует многих йошкар-олинцев. Объяснение российского правительства по поводу причин инфляции, как то скачки цен в сентябре на мировых рынках на сельхозпродукцию, не является для многих убедительным. Свое мнение высказывает частный предприниматель, владелец небольшой торговой точки.
Конечно, старый товар стараемся продавать по старым ценам, потому что это, в принципе, и нам невыгодно. Хочется, чтобы покупателей как-то привлечь еще прежними ценами. Но новые цены мы видим только тогда, когда получаем новый товар, потому что цена сейчас меняется так быстро, что наш поставщик просто не предупреждает нас о том, что на следующей неделе поднимется. И вообще сейчас речь идет о том, что практически каждый раз, каждый закуп, раз в неделю мы закупаемся, раз в месяц, но постоянно новая цена, причем она гораздо выше предыдущей.
Повышение цен на продукты питания отразилось главным образом на кошельках пенсионеров.
Повышение пенсии на 147 рублей я считаю незначительным, если исходить из
розничных цен на продукты питания. Значит, масло растительное, основной продукт у пенсионеров был с 30 до 50 рублей. Молоко было 12, стало 15,50. Хлеб повысили немножко раньше, успели. Сейчас пока он застабилизировался. Капуста у нас стоит так же, как арбуз. Дорого или дешево, но арбузы пока не покупаем. Воздерживаемся.
Тем временем Госкомстат Республики очередной скачок цен заключил в следующие цифровые рамки. Наибольший рост цен зарегистрирован на сахар-песок на 17%, масло подсолнечное на 11,7%, масло сливочное на 3,8%. Для Радио Свобода Михаил Винокуров, Йошкар-Ола.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Печоры — это что Печоры? Это землянки, это кругом песок, это Воркутинская дорога, мост, уголь. Я помню землянки. Барак и какие-то эти печки, бочки, просто бочки и труба. Дымильно, люди с ума сходили. С детьми, старики.
Моя собеседница просила не называть ее настоящее имя. Она до сих пор опасается, что прошлое схватит ее. Пусть в нашем рассказе она будет Анной Ивановной. Аня родилась в Западной Украине, в Иваново-Франковской, а до переименования в Станиславской области. Церковный архив, где хранились записи о рождении, сгорел вместе с церковью, когда советские войска проходили через деревню на запад. Поэтому ни дня, ни даже года своего рождения наверняка она не знает. Весной 45-го года арестовали отца. Бендеровец – единственное, что она может сказать о причинах ареста. Больше никто из них отца не видел, о дальнейшей его судьбе ничего не знают. А когда пытались узнать, им дали понять, что лучше этого не делать. В ноябре 45-го арестовали 25-летнюю мать с тремя детьми. Старшему брату было лет 8, а не 5 или 6, на руках грудная сестренка.
Погрузили эшелон, я не знаю, сколько там тысяч было. Ну, прошли мы там через 2 тюрьмы вначале, вот Еремче вначале тюрьмы, потом Ивано-Франковск, потом там загружали, потом это все, господи, вой стоял. Это я все помню очень хорошо. И вот один мужчина, он подъехал на телеге к этому составу. Полная вот эта телега была хлеба, каравай. И вот он давал всем, кто руки тянул к нему. Там уже грузили людей, телятники-то эти, с нарами-то, вот он дал маме 3 каравая, по-моему. И вот с этим караваем мы так и ехали на север. Ни одеяло, ну ничего, что было вот как бы при нас.
Дорога с Украины на север была усеяна трупами тех, кто не вынес тягот пути.
Чем дальше на север, тем холоднее, это уже долго, все поезд идет, уже декабрь. Мы приехали туда, наверное, в январе на север-то уже. В Печор у нас пересыльная, а там в вагоне ты едешь, там эта голова прилипает морозом-то, да, потом как тряхнет, и все это отрывается с волосами совсем. И мы, короче, приехали-то все в карусте. Я на брата смотрю, он на меня смотрит, и по этому возрасту гадать этим детям трудно было. В поезде, пока везли, сколько людей выбросили, завернутые во что-то мертвое, не держать же здесь, сколько еще ехать-то. Короче, нас до Котласа довезли, остановились и первый раз покормили. Занесли горячую еду в ведрах, во всем, и вот люди слезали с нар и что-то ели. Всю дорогу там буржуйка стояла круглая такая. Ее топили, не знаю, в чем ее топили, до красна, чтобы хоть как-то согреть. Детей много было буквально, чтобы старики не замерзли.
Больше года тянулся транзит. Пересыльные тюрьмы, лесоучастки, этапы.
Осень. Нас погрузили на буксир. Многих на барже. Уже шуга идет, уже такой холод, уже лед замерз. И по реке лед идет, и пароход идет навстречу течению. Так тихо, ну чик-чик-чик-чик. Вот мы в трюме, я стою на коленях перед мамой и вою. У меня живот болит от этого недоваренного гороха какого-то, потому что больше нечего есть. А сестра маленькая, она все время у груди мамы ее держала. Когда мы приехали в эту деревню, у нее вот здесь на затылке вообще не было мышц. Годовалый ребенок, куда ее выпустишь из этих вагонов? Бедненькая, так и думали, что вот умрет все в жизни.
Мать гоняли на лесоповал в той одежде, в которой вывезли с Украины. Ноги у нее распухли, вспоминает Анна Ивановна. И она пошла на поклон к начальнику лесоучастка.
Пришла к нему и взмолилась, говорит, ну вот 3 детей, все ведь умрут. Ноги распухли, и он говорит, хорошо. Если не хочешь там, пеки хлеб на всех. Вот нашли русскую избу брошенную, и там это русская печь. Она как посмотрела, я отродясь не видела такую печь. У нас там не такие печки-то. Хлеб тоже пекут, но не так, как все, везде по-разному. Хочешь жить, научишься, он сказал. И вот эта ржаная мука, ящик такой плотно сбитый, вот там надо месить, и ничего не поднимается, и потом ведет очень строго, сколько дали муки, сколько там должно быть вес. И вот эта закваска, и один замес делают, печка протапливается, на форму туда, второй замес, эти мешки ворочать. А мы в бараке.
Семье стало полегче, когда добрались до таежного поселка и основались здесь надолго.
Там экологически очень чистый район, северо-запад. В тайге надо подружиться с ней, чтобы выжить. Вот ты должен все мочь. Стрелять, на лыжах ходить, на охоту, рыбалка. Совсем ничего нет. И рябчиком убили. У нас и ружье было двухствольное, то есть охотники. А рыбаки – это уже все. Там хариус, мокунь, там сика, нельма, семга.
Таежная эпопея закончилась для 20-летней Ани 15 лет спустя. Она уехала по направлению министерства учиться в Ижевск. Да здесь и осталась навсегда. Всю жизнь учительствовала. До сих пор преподает рисование. Связи с родиной поддерживает, родом своим гордится.
На Украине не мыслится, чтобы девушки не вышивали. Вышивка, вязание, одеть мужчину, вышить на него, на себя, это свято. Поэтому там все нарядные такие. Мама вот перед смертью нам всем по одному рушнику поставила. 11 рушников вышила. У нас дядя был хороший ювелир, погиб он на фронте. Потом был дядя, который делал скрипки. Он так играл. Потом был дядя, который занимался резьбой, свои узоры. Потом в роду была тетка, которая занималась коврами. Лижни, свой узор, все это, Карпаты там. Полностью белая полоса, серая полоса, зеленая полоса, камни серые, белый это снег и зеленый.
Анна Ивановна не рассказывает своим коллегам по школе о том, что было с ней и ее семьей после 45-го года. Ей кажется, что в стране явственно потянуло холодком, и ее воспоминания сейчас неуместны. Опасается из-за места работы, ведь она давно пенсионерка, получает от удмуртского правительства, как репрессированная, доплату к пенсии 300 рублей. Но в школе ее держат не столько стесненные материальные обстоятельства, сколько ее ученики. Без них ей жить неинтересно. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
С вами мало общаются?
И чё?
Вам трудно найти хорошую работу?
И чё?
Вас не берут в приличную компанию?
И чё?
Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
Этот и другие радиоролики, призывающие бороться за чистоту русского языка, изготовлены и распространяются общественным движением «За русский язык», сокращенно «Заря». Цель движения – повысить грамотность людей с помощью социальной рекламной кампании, очистить языковое пространство города от ошибок, говорит лидер движения «За русский язык» Максим Терляев.
Огромное количество ошибок можно найти на билбордах. Например, вот у нас долго висел на «Детском мире» большой плакат рекламный с надписью «Не откажи себе удовольствие», где «Не откажи» было написано слитно. Через улицу рекламный щит с надписью «Петербургские традиции». У нас недавно открылся сайт. На этом сайте мы ведем прием фотографий или отсканированных текстов из газет с ошибками.
Проект «Заря» поддержан государственным грантом. В рамках проекта в Ульяновске с начала сентября работает справочная служба русского языка. В течение дня можно позвонить по указанному телефону, и специалист подскажет, как пишется то или иное слово, где надо ставить ударение, растолкует неизвестное значение слова. Этот специалист – пятикурсница Ульяновского педагогического университета Надежда Барышева.
Звонят и довольно часто интересуются, как пишутся слова, как они произносятся. Я тоже человек, у меня тоже возникают сложности. Если происходит такая ситуация, я уточняю информацию в словарях, в справочниках, перезваниваю. Часто задавали вопрос, как пишется «в течение». «Е» на конце или «и» было несколько раз. Был случай, меня спросили, что означает словосочетание «креативный флёр». А так совершенно разные слова спрашивают. Мне приятно то, что люди интересуются русским языком. Мне хочется, чтобы все вокруг меня тоже правильно говорили, правильно писали. Мы живем в России, говорим на русском языке, мы должны говорить на нем правильно.
Заведующий кафедрой русского языка педуниверситета Нина Воронина считает, что демократизация общества привела к нежелательной демократизации языка.
Все дозволено, все, что могу, скажу, все, что хочу, напечатаю. То есть бесконтрольное употребление вот этого всего приводит к тому, что самоочищение-то затягивается. Даже у работников радио, работников телевидения очень часто можно услышать погрешности. Журналисты очень часто для того, чтобы эта газета была наиболее популярной, прибегают и, к сожалению, к ненормативной лексике. лексики, к вульгарной лексике.
Нина Воронина составляла тесты по русскому языку для муниципальных и государственных чиновников. По инициативе губернатора области Сергея Морозова поголовное тестирование бюрократов состоялось в феврале этого года. Сам губернатор сдал тест на пятерку, впрочем, уже на следующий день публично сказал «площадя», хотя вопрос об ударении в слове «площади» входил в этот тест. По мнению Нины Ворониной, тестирование чиновников дало некоторый результат.
По крайней мере, вот тот момент, когда они выступают на селекторных совещаниях, они уже задумываются о том, как сказать, чтобы над ними не посмеялись.
Преподаватель-лингвист Игорь Осетров, коллега Нины Ворониной, считает, что охраной русского языка должно заниматься государство.
Путем законодательных актов, путем выпусков словарей, справочников, путем просветительской работы.
Кстати, активисты движения «За русский язык» на средства гранта закупили орфографические словари и подарили их сотрудникам рекламных агентств и журналистам, работающим в радио и телеэфире. Движение также провело сбор подписей в поддержку закона, который бы ограничил публичное исполнение песен, пропагандирующих лагерную романтику. Блатной шансон, в том числе с нецензурными словами, почему-то любит водители ульяновских маршрутных такси и хозяева летних кафе.
Владимирский централ!
Убавьте, пожалуйста, мы не хотим это слушать!
Максим Терляев считает, что Владимирский централ и подобные песни навязывают молодежи воровскую идеологию и вербуют армии новых уголовников.
Мы собрали 555 подписей буквально за 4 часа, потому что люди откликались очень живо. Мы заставляли людей задуматься о том, что у них есть право на то, чтобы ехать в маршрутке без лагерных там, матерных песен. Мы не хотим это слушать, не хотим, чтобы это слушали наши дети.
Тем, как говорят дети, обеспокоенная директор образовательного фонда «Маленькая школа» Юлия Лаюс.
Ребенок говорит исключительно так, как общаются в его семье. Очень часто это язык бедный, примитивный. То есть я сталкивалась с такой ситуацией, что практически любая описательная характеристика, она выражается двумя словами «клёво» и «супер».
По мнению Юлии Лаюс, культурно-просветительские программы, наподобие проекта «За русский язык», помогают исправить положение. Но важнее, по ее словам, создание образцовой речевой среды в семье. Семейное чтение незаслуженно забыто, говорит она. А ведь самое простое – читать детям сказки, чтобы они себя не чувствовали одинаковыми Гарри Поттерами, оторванными от реальности. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования – прекратить преследование активистов рабочих.
В результате таких происшествий больные поступают.
Дом полностью оцеплен подразделениями внутренних войск и МВД.
Саперы обнаружили в сумке дымовую шашку около 200 граммов тротила.
Все подчеркивали, что европейский марш – начало пути белорусов в свободную Европу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.